Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите на канале The Breakfast Show такую программу, которая называется Classic News. Меня зовут Александр Плющев, но я тут, в общем, далеко не главный. Главный, потому что обычно бывает Дмитрий Львович Быков. Ну, а сегодня тоже он, тоже он. А кто еще, собственно говоря? Привет, Дмитрий Львович.
Здрасте, Саша, здрасте всем.
Мы тут занимаемся попытками игры в литературной ассоциации, и, как правило, это получается с вашей помощью в том числе. Значит, я подаю Дмитрию Львовичу новости, а он из них лепит литературные ассоциации. Но если вдруг вы хотите что-либо спросить у Дмитрия Львовича или хотите свою какую-то новость или свою литературную ассоциацию обсудить, то не стесняйтесь обращаться в донаты, ссылки в описании. Как всегда это у нас бывает, обычно еще бывает какой-нибудь донат подвешенный, так что и в чате можно спрашивать. Вот, давайте. Я уже один вопрос вижу тут. У Дмитрия Львовича там блатные какие-то бывают иногда, не знаю. Короче говоря, к концу перейдем к вашим вопросам. Ну, а начнем, знаете, не каждый. Вот тут там пишет, например, привет из Москвы, грозовой. Я не знаю, там есть ли гроза, но в переносном смысле этого слова минувшей ночью точно была, потому что такого налета на Москву, как это произошло вот минувшей ночью, не было. И идет пятый год войны, вообще-то, ну так, на секунду. И даже в России разные города уже на себе испытывали все это в таком количестве и такой ужас испытывали. Ну, достаточно Белгород вспомнить. Но Москва, она всегда несколько у нас особая, как говорят еще, Москва, не Россия. Вот, поэтому давайте об этом поговорим.
Ну, если брать литературную классику, она у нас всегда под рукой. Да я тебе скажу, с готовностью отозвался просветлевший Спиридон. С такой готовностью, вот спрашивали вы, какой дежурняк заступит с утра. Я тебе скажу, волкодав прав, людоед нет. Если бы мне, Глеба, сказали сейчас, вот летит такой самолет, наем бомба атомная, хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, и семью твою перекроет, и еще миллион людей. Но с вами отца усатого и все заведение с корнем, чтобы не было больше, чтобы не страдал народ по лагерях, по колхозах. Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами, словно падающую на него лестницу, а с ней всю Москву. Глеба, поверишь, нет больше терпежу, я бы сказал. Он вывернул голову к самолету. А ну, кидай, рушь! Лицо Спиридона было перекорёжено усталостью и мукой. Вот понятно, что для 67-го года в круге первом довольно резкая книга, а для 26-го уже скорее почти банальная. Но понимаете, вот эта довольно сложная эмоция, которую я испытываю в результате, она вышибла из меня стих на эту тему. А, понятное дело, что я испытываю определенные сомнения нравственного порядка, но, с другой стороны, снявши голову, чего уж там по волосам-то плакать. Дымятся пуканы, плавают афедроны, узетовских орлят и путинских ребят. ВЗП обещал, и киевские дроны в упор бомбят Москву. И правильно бомбят. Мы начали войну, мы расстреляли Бучу, мы лучших отдаем в объятия тюрьмы, и эту на Москву нацеленную тучу с убийственной грозой все заслужили мы. За всех пригожинных, за всех холодоморы, за все, что натворил кровавый наш дебил, бомби хоть НПЗ, хоть Воробьевы горы, хоть Патрики, вот их я лично разбомбил. Все сказанные слова, бессмысленны все споры, для мстителя равны и Питер, и Тагил. Мы тащим на себе и стыд, и приговоры. Похоже, нам пора лишиться и могил. Я был когда-то гость майданов незалежных, я сам вас умолял не сдаться без борьбы. Все правильно, бомби. Но, знаешь, я заложник. Я не могу сказать, все правильно, бомби. Какая тут уже особенная гордость? Утратил я давно и вотчину, и цех, где был когда-то круг, теперь сплошная голость, разбомбленный пейзаж, расколотый орех. Ни ностальгии нет, но я же не Марголис. Все нынче против всех, так я один за всех. В злорадствующий хор я свой отдельный голос добавить не могу, мне радоваться грех. Хороших русских нет, как нету честных грошей. Не лезу ни в мундир, ни в белое пальто. Не русский для одних, для прочих нехороший. Я только для жены терпим пока и то. Хороших русских нет, но был хороший Слуцкий. Вот он вам цену знал, проклятие и мольбы. Я что-то говорю, но ты меня не слушай. Я буду причитать, а ты себя бомби. Там все, что у меня когда-то было, было, что помнил и любил, давно уже не мило, что лично натворил, давно запрещено. Друзей, да и врагов отправили на мыло. Осталось там одно, семейная могила, однако где лежать, мне, в общем, все равно. Нет чувства родины, но есть клеймо гражданства. Если бы я писал прощальное эссе, совет бы дал один. Не надо там рождаться. А если родился, то будь таким, как все.
Вот, Дмитрий Львович, знаете что? Я хочу немножко на этом
Остановились.
остановиться. Во-первых, потому что, чтобы обратить внимание наших зрителей, что Дмитрий Львович каждое воскресенье специально для вас пишет стихотворение по
Скорее для
мотивам.
себя, Саш, понимаете, это же мне легче, когда я это пишу, честно
Не
говоря.
обесценивайте, не обесценивайте, Дмитрий
Спасибо.
Львович. Безусловно, и для себя тоже, конечно. Вообще все, что мы делаем здесь, мы делаем и для себя,
Для себя.
безусловно. Ну вот, но, конечно же, и для наших зрителей, для аудитории, для истории. И вот это, конечно, сложная гамма ощущений, о которой вы оговорились в самом начале, и которая все ваше произведение пронизывает от начала до конца. Вот, а вы рассчитываете, я почему еще сказал для наших зрителей, а вы на какое понимание рассчитываете? Смотрите, украинцам, условно говоря, или тем, кто себя с ними ассоциирует, это мнительность, не знали, как это, за эти сомнения,
Понятно, абсолютно. Нет, понятно.
непонятны, вообще никак. И можно это понять, не то, что можно, а, в общем, это очевидно, да?
Да.
Россиянам, которые вот сейчас, или там москвичам, которые, условно говоря, подвергаются ударам, тоже, в общем, не очень понятно, по
Понятно.
понятным же причинам. Тем, кто поддерживает Путина, непонятно, тем, кто против него, тоже непонятно.
Выражено в довольно корявой строке: все нынче против всех, а я один за всех. Это нормальное, вот страшно это сказать, но это нормальное состояние поэта. Если писатель не чувствует себя преступником, сказал Синявский, значит, он ничего не приступает, значит, он ничего не сделал. Если писатель не создает какой-то новизны греховной, грош ему цена. Если он не один в любой общности, ну, значит, он просто не на месте. Так мне кажется. И я, наконец, как это ни ужасно, догнал свою социальную роль и с ней слился. Я ни про кого не могу сказать «мы», кроме, может быть, семьи, и то, я говорю, не знаю. Но чувство одновременно горькое, а с другой приятное, потому что ты этого хотел, Жорж Данден, да? В каком-то смысле ты это и получил.
Зачем писать? Вы же и писатель, и журналист одновременно, да? В
Да.
вас уживается как-то это. Вот я подумал, чем писатель отличается от, ну, не столько от журналиста, там, в
Научной
привычном смысле,
журналистики.
там, а от публициста, презентера, там, и так далее. Последний провоцирует публику, конечно же. Он всегда испытывает ее аудиторию, он всегда испытывает ее пределы восприятия, как и что она примет или нет. А вы испытываете свои пределы, ну, ровно вовнутрь у вас направлено, а не наружу. Все это. А Дмитрий Львович аж завис. Во, как сила слова-то работает. Эка у нас махнула. Я надеюсь, он пересоединится. Только ему надо как-то об этом сообщить, если он не в курсе. Сейчас я ему об этом сообщу, извините, ради бога, потому что у нас коммуникация напрямую. Вот. Сейчас перезайдет Дмитрий Львович, и тогда мы с ним продолжим. Пока попрошу поставить лайк, извините за техническую неприятность, такую техническую оплошность нашу, мы ее сейчас поправим и продолжим обязательно. Лайки, подписки на канал и, так сказать, не мешает, потому что про подписки на канал скажу вот, что говорил на стриме, но далеко не все смотрят наш ночной стрим. Пользуясь случаем, скажу, что скоро приедет к нам кнопка миллионная. Вот, одобрил нам YouTube кнопку, и, наверное, скоро ее изготовят и вышлет.
Да, простите, слава богу, я быстро восстановил, но видите, силы зла не дремлют.
Это...
Я начал отмечать, чем писатель отличается от журналиста. Видите ли, для журналиста считается необходимым сообщать какую-то информацию. Писатель может рефлексировать. Но я в последнее время понял, что прямой репортаж из собственной головы гораздо интереснее, чем собственный репортаж там, с места каких угодно событий. Потому что, понимаете, про события мы более-менее все понимаем, а то, что происходит в голове, более или менее индивидуально. Поэтому большой разницы между писателем и журналистом я сейчас не вижу, равно как не вижу уже границы между стихами для программы и лирикой. Это стало все в одном жанре, да, в одном жанре такого «держите меня, Север». Наверное,
Я
вот так.
вообще не понимаю, откуда такой вопрос взялся, как будто бы вы какую-то подёнщину для нас выполняете. Вот.
Нет, это не пойдемщина ни в коей мере, но, понимаете, да, будем считать, что это лирический дневник, да, вот правильно
Безусловно,
совершенно,
да.
правильно писала такая замечательная пушкинистка в свое время Любовь Кровая. Все сетуют, что Пушкин не оставил дневника, он его оставил. Все, что он делал, это более или менее дневник. Поэтому давайте исходить из того, что крику не нужны жанровые определения.
Ну вот вы знаете, вы как-то сейчас оговорились, что в тот момент, когда все против, да, вот
Да,
у вас был
приходится быть
такой.
за что-нибудь там. Да. Мне
Давайте,
кажется.
давайте поддержим ФБК. Все против них. Давайте мы с вами поддержим, Дмитрий Львович.
Ну вот здесь чрезвычайно трудно искать аналогию литературную, хотя она вроде напрашивается. Есть у нас замечательная повесть Казакевича «Синяя тетрадь». Ее сейчас мало кто перечитывает. И там Ленин, сидя в шалаше под разрывом, это повесть про то, как писалась главная работа Ленина «Государство революции». «Синяя тетрадь» – это что он писал в шалаше под разливом. И вот там описан его разговор. Его спрашивают, наверное, в шалаше-то дискомфортно ему после Швейцарии. Он еще так недавно был в европейском комфорте. Он говорит, да этот шалаш миллион раз лучше Швейцарии, потому что в Швейцарии мы ничего делать не могли, занимались только склоками взаимными. Ничего нет хуже, как ссылка и эмиграция. А здесь я дома, на месте, дело делаю, и все мое при мне, и государство, и революция. И хлопнул по книжке. Это очень убедительно. В общем, если говорить про это самое, потому что как не вспомнить ленинскую цитату «Спаси, Господи, от ссыльных колоний и эмигрантских историй». Это, безусловно, такая неизбежная вещь. Побежденная армия или армия, которая отступает, всегда склочничает. Поэтому надо просто, как Ленину в это время, писать государство и революцию. А на склоки эти не отвлекаться. Я понимаю, что ФБК не может без Навального продолжить существовать, как если бы с ним. Но все равно у Навального свой путь, у остальных свой, и надо, вопреки всему, я думаю, продолжать оставаться, ну, как Юлия Навальная в своем письме. Вот письмо Юлии Навальной мне очень понравилось.
Вы какой имеете в виду?
Про Громова, где она объясняет, она говорит, я должна дать пояснение, там, единственный раз.
Про Жданова.
То есть, да, Жданова, простите, да. Громов – это мой герой. Жданова, да. Мне понравилось это письмо. Я всегда подозревал, я более-менее знал, что в ФБК наверняка найдут какого-нибудь двойного агента. Он обязательно будет, без этого не бывает. Даже если его нет, его придумают.
Ну, его появление нам предсказал Венедиктов.
И Венедиктов нам предсказал это, и я тогда, помнится, поддержал горячо эту идею, потому что без двойного агента эта игра не играется. Мы находимся в жанре. У нас жанр конспирологического романа. Без двойного агента этого не может быть. Ну, помните, я то же самое в книге ВЗ, сейчас особое удовольствие испытываю, открывая эту страницу. Я то же самое предсказал про Ермака, где я написал, что как только Ермака арестуют, а это неизбежно, его немедленно объявят агентом Москвы. И такие голоса раздаются все время. Это неизбежная вещь. А просто, вы знаете, да, как реагируют на фамилию Арестович очень многие наши слушатели. Но Арестович ведь очень точно сказал, любой модернист всегда предатель. И если его не назвали предателем, то он плохой модернист. Так и здесь. Без двойного агента эта игра не играется. Я не знаю, кто там двойной агент, но я знаю, что ФБК – это обреченная организация. Давайте не будем толкать падающего. Хотя с ним все понятно, в общем.
Грустно, но да ладно, это я
А
просто.
вы могли напустить другой вариант?
Как вам сказать, не знаю. Я на самом деле не так хорошо разбираюсь в жизни и в истории политических организаций. Мне кажется, что разные варианты развития событий могут быть. Во всяком случае, смотрите, ну, правда, и мне очень симпатично, на самом деле, ваше желание идти против толпы.
Ну,
И,
это понятно.
но сейчас мне очень трудно, вот прям очень трудно, знаете, переступить через вообще все, что там я думаю про, условно говоря, про ФБК, про его руководство
Да,
и
невозможно,
защищать их.
невозможно. Сейчас испытывать симпатии к руководству ФБК по определению невозможно. Я не призываю испытывать симпатию. Я просто призываю понять, как сейчас радуются в Кремле всему этому. Давайте не будем добавлять им поводов для счастья.
Да, я как раз это и это хотел сказать. Как обычно, я в несколько приемов, значит, произношу свою фразу. Вот. Но, например, когда уже дело доходит до смешного, до каких-нибудь там, я не знаю, чатов, где люди неполиткорректно шутили, ну тут даже я встану на сторону ФБК, уж извините. Вот. Вот таким образом. Вот мы обсуждали новость такую за 2 недели, буквально 2 недели
Постоянно.
прошли под знаком скандалов, которые сопровождали, значит,
ФБК постоянно, да.
деятельность ФБК, да. Ну, тем не менее, так вот это происходит. Друзья, пожалуйста, поставьте лайки, мы продолжаем, и впереди у нас новость такая глобального характера. Трамп ездил к Си Цзиньпиню. Выглядело это, надо сказать, очень впечатляюще, в том плане, что, ну, едва ли не впервые, во всяком случае, на моей памяти, президент США выглядел как бы как зависимый, как не в смысле как зависимый от веществ каких-то, нет, а как то, что он и его страна зависят от того, кого раньше, в общем, и на порог не пускали, считали сырьевым придатком, младшим братом, ну кто как, младшим братом там и так далее. Ну, в общем, довольно презрительно относились, надо признать. И вдруг на тебе. Это было впечатляюще. Не знаю, есть ли у нас какая-нибудь литературная ассоциация подходящая.
Самая прямая. Был такой Петр Павленко, который написал когда-то большую киноповесть под названием «Русь». Ее-то и предложили Эйзенштейну экранизировать, чтобы себя реабилитировать. И он начал. Она была напечатана тогда в журнале «Знамя». Там речь идет о том, что Александр Невский, разбив Орду и разругавшись с Европой, финальная сцена была, что он на четвереньках ползет в шатер к, стал быть, ордынцу, и там получает золотой ярлык. Финал этой киноповести был совсем не тот, что мы увидели в фильме Эйзенштейна. В тексте Павленко, и, кстати, Эйзенштейн тогда сказал, что сценарий плохой, но самое лучшее, что в нем есть, это финал. Именно от этого финала его заставили отказаться. И там Александр Невский произносит свою фразу, которую он отроду не говорил. На том стоит и стоять будет русская земля. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. А изначально он полз в Орду для того, чтобы ему разрешили княжить. Вот этот трюк в исполнении Трампа мы увидели сейчас. Честно говоря, я вообще-то другой стишок готовил. Я собирался написать вот про это, и у меня даже от этого стишка там осталось, что о финале Эйзенштейна, он ползет благоговейно получать себе ярлык. Вот это самое ужасное. Я еще этот стих напишу, у меня ничего не пропадает. Вот это ощущение, что он благоговейно на него смотрел, понимаете, Цзиньпиня, да? А вопрос, как быть ордой? Да? Вот как быть такой ордой, чтобы у тебя на протяжении 10 веков просили ярлык на княжество? Это действительно довольно сложная штука. Это Китаю удалось практически невероятное, потому что к нему следом за Трампом, к нему На поклон ползет и Путин, мы это знаем. И ползет примерно, я думаю, с тем же подобострастием, которое Трамп неожиданно там продемонстрировал. Обратите внимание, что Си, он его поучал, как, кстати говоря, абсолютно однозначно в сценарии Павленко, ордынец поучает князя. Там есть разговор по-татарски, и князь там вынужден слушать то, что ему ордынец говорит. Конечно, разные формы заимствованности, зависимости всегда приходится выбирать, но Трамп дословно сделал то, что сделал Александр. Поссорившись с Европой, он ищет утешение в Орде. И это, наверное, надо помнить всем, кто ссорится с Европой. У тебя отсюда путь только в Орду. Ничего не поделаешь. При всем уважении к выдающимся китайским результатам.
А вы знаете, что... А, ну, кстати, туда же и Путин поедет. А есть ли в этом смысле какая-то разница сейчас между Трампом и Путиным? Вот Путин 20-го,
Нет,
что ли, числа
ну что
собирается?
ж, между Путиным и Трампом, конечно, все-таки
Не,
очень
в
много.
этом смысле, вот как едут, тот тоже за
А,
ярлыком,
нет,
тоже
за
благоговейно, или как?
ярлыком, совершенно верно, за ярлыком. Тут проблема-то в одном. Понимаете, вот я решительно не понимаю, чем эта Орда обеспечила себе право выдавать ярлыки. Ведь у Китая нет для мира никакой новой концепции, новой идеи, которую бы они предлагали. Это не американский шериф всемирный, который предлагает всем, пусть навязанную, но условно говоря, демократию. Я не очень понимаю, что Китай собирается миру предлагать. Но то, что ярлыки сейчас выдает он, это безусловно. Поэтому надежда вся на Восточную Европу, которая может стать в это время альтернативой всему этому, альтернативой Орде. В это я, честно говоря, очень верю. Хотя...
Знаете что, я только что сообразил, что это был бы хорошо к предыдущей теме, там все против, ну в данном случае не ФБК, а все просто против. Но сообразил и хорошо. Вы просто упомянули Арестовича. Мы с вами несколько программ подряд, в том числе и в присутствии, собственно, самого Арестовича,
Да,
значит,
было здорово.
разбирались, а кто он сейчас, кто он на самом деле. И вот почему я решил к этому вернуться. Знаете, слышал интересное мнение. Причем мнение не человека не эфирного, человека не то, чтобы вот говорящего это ради какой-то красивой версии, а так, в общем, как-то даже обыденно, так как будто бы само собой разумеющееся. Мне это не приходило в голову. Интересно, что скажете вы? Сейчас объясню.
Нет, подождите, а какая версия про Арестовича? Расскажите.
Я вот, подождите, дайте мне ее рассказать, и я вам расскажу. Объясню, говорю. Значит, версия следующая, что он был что он прямо был командирован в среды аудитории, которая не проукраинская, не то чтобы прям суперсильно антиукраинская, но где-то, значит, на грани, та, которая скорее, которая очень российская, которая русская, не то что русскоязычная, а просто это российская аудитория, тупо. Да, и поэтому он, например, на интервью Собчак был, потому что это вот ее аудитория там и так далее. Та, которая, в общем, не то чтобы сильно за войну, но, в общем, и не то чтобы сильно против всего, что в России там происходит. Ну, конечно, есть неудобства определенные, но, так сказать, доставка-то работает, вот это вот все, массаж по ночам и все прочее. Что он нарочно был туда откомандирован и ее обрабатывает эту аудиторию, подспудно им загоняя всякие разные все-таки проукраинские месседжи.
Безусловно, проукраинские, здесь никакого сомнения нет. И что бы мне ни говорили, что Арестович рассорился с Зеленским, что Арестович предал Зеленского, то, что Арестович тайно или не тайно, осознанно или неосознанно реализует проукраинскую идею, это даже к бабке не ходи. Другое дело, что идея Арестовича не национальная, не узкая, не местечковая. Идея Арестовича – это модернистская, прогрессивная Украина. И я, честно говоря, такую Украину тоже очень надеюсь увидеть. Украину, не зацикленную на национальном вопросе, Украину, которая миру указывает путь в модерн. Здесь я с ним абсолютно согласен. Но тут вот очень интересная штука. Это, конечно, еще не классика. Но вот когда Арестович выступал у нас в университете, я очень хорошо помню, какая была битком толпа, А толпа, кстати, очень по-разному к нему относящаяся. Там были украинцы за него, были украинцы против него, были американцы очень скептически к нему настроены. Но смотреть пришли все. И я там развивал свою теорию, что Арестович – это трикстер, и перечислял главные, там, семь черт трикстера. Он сказал, нет, главная черта трикстера – восьмая. Все думают, что они используют его, а это он использует их. Боюсь, что это так. Все могут думать, что они используют Арестовича. На самом деле, все они участники моноспектакля Арестовича. И если бы вы знали, как мне это нравится. То есть он меня бесит иногда до крика, но я не могу не любоваться этим современником и не радоваться тому, что я его современник. Кстати говоря, когда он там выступал у нас, 4 часа он держал эту аудиторию, его не отпускали. Главное, что этот человек вызывает жгучий интерес, а про большинство современных людей можно сказать одно – неинтересно. Даже я, в общем, человек не очень интересный для себя самого. А
Но
что сделает Арестович, мне непонятно.
да, это ваш известный тейк про Арестовича, так оно
Так оно и есть.
значит, так оно с вашей стороны и есть.
А действительно ли он реализует программу Зеленского? В книге написано у меня, что да. А думаю ли я так сейчас, не знаю.
Да, мне вот единственное, что интересно, работает ли он по-прежнему на Зеленского, только так вот хитро.
Объективно, безусловно, работает на него, а субъективно он, знаете, вот он как Невзоров. Он работает на себя.
Это понятно, да.
Да, но полезен он чрезвычайно полезен более всего сейчас делу свободы, потому что свобода – это когда интересно. А когда, помните, вот я рассказывал, я обожаю эту историю, когда приезжал Джонни Депп, я его интервьюировал, я говорю, как это случилось, что капитан Джек Воробей, всегда надо добавлять, капитан Джек Воробей, почему он перетянул на себя интерес? Ведь Кайра Найтли гораздо красивее, все положительные герои гораздо честнее. А смотрим на Джек Воробей, говорит, ну это очень просто объяснить. Что сделают все герои этой франшизы, понятно еще на титрах. А что сделает капитан Джек Воробей, он сам понятия не имеет. Да, за ним интересно следить. И Джек Воробей, безусловно, главный герой нашего времени. Будь он капитан, будь он сухопутный, но, знаете, вот грех себя опять же цитировать, но у меня в одной поэме, сравнительно недавней, было, где я характеризую мой любимый женский тип, живучая, как подростковый стыд, сисястый трикстер, женский Арестович, такую проще грохнуть, чем простить, но легче полюбить, чем уничтожить. Вот рифму Арестович уничтожить мне ужасно нравится.
Да, потрясающе. То есть вы полагаете, Арестовича в конце концов должны наградить украинские власти?
Не знаю, наградит ли, но сильно подозреваю, что в историю он войдет с положительным знаком. Каким он?
Окей. Окей. Подождем. В общем, надеюсь,
Подождем.
осталось недолго, надеюсь, доживем.
Доживем.
Теперь можно переходить к большому нашему такому блоку новости великой державы, который никогда не закончится, потому что таких новостей миллион. Но вы всегда сможете вставить и свою, если воспользуетесь донатом, напишите нам по ссылке, которые у нас в описании присутствуют. Вот, там уже несколько донатов есть, я вижу их отлично. Вот, ну давайте подождем окончания, ну, ближе к окончанию программы, зачитаем. И можно еще отправить сколько угодно, все, так сказать, все. Успеем вложить. Новости великой державы. Вот первое. Значит, тут падал рейтинг Путина. И это быстро починили. Каким образом? Изменили методику опросов, после чего рейтинг пошел вверх. Методика опросов была изменена следующим образом. Вместо того, чтобы, значит, звонить по телефону, опросчики, как они, вот эти социологи, которые ходят, они стали ходить, в смысле, не просто звонить, а ходить по квартирам. И сразу как-то рейтинг Путина пошел вверх, как-то число людей за Путина увеличилось. Вот, есть ли у нас что-нибудь по этому поводу?
Кашендерович уже выложил свой диалог театра абсурда 2002 года. Была у него пьеса, когда звонят представители определенной организации Бурову Виктору Викторовичу и пересказывают ему всю его биографию и спрашивают, как вы относитесь Владимиру Путину. А. Хорошо. Б. Очень хорошо. В. Почти всегда хорошо. И так далее. Все это предсказано. И, к сожалению, эти... Там не просто его спрашивают, а ему пересказывают подробно все факты его биографии до этого. И он в истерике кричит: «У меня дети, внуки, у меня диабет!» Но это все на самом деле довольно было тоже прогнозируемо. Еще, если вы помните, Карел Чапик в одном из рассказов из «Левого кармана», не припомню, каком именно, говорил, что очень трудно неправильно ответить на вопрос, когда тебе одновременно в глаза глядят три дула. Два – это зрачки, а третье – это дуло пистолета на тебя нацелен. Очень трудно неправильно ответить на вопрос, когда на тебя глядят три дула. И тут же как раз есть у меня сильное подозрение, что чем они будут активнее эту социологию продвигать, чем чаще они будут приходить на дом с такими вопросами, тем быстрее они достигнут противоположного результата. Потому что чем меньше жизнь отличается от смерти, понимаете, от свободы, от тюрьмы, тем меньше человек боится. Я думаю, еще пару месяцев такой социологии, и их начнут просто встречать ударом табуретки. Это вполне реальный вариант.
Продолжаем следить за новостями
Властями великой державы.
великой державы. Ну, например, значит, у великой державы, как вы знаете, есть медиа. Медиа эти абсолютно подконтрольны, и, казалось бы, ничего там произойти не может. Но поскольку система уже производит абсолютно абсурдные смыслы и абсолютно абсурдные нормы вводит, которые даже ее саму настигают. Ну, например, вот в газете «РУ», это абсолютно контролируемое прокремлевское медиа, назвали иноагентом советского солдата Алексея Ковалева, одного из тех, кто, ну, там несколько было бригад, которые водружали знамена победы над Рейхстагом. Вот он тоже был среди них. Ну, то есть, абсолютно не какой бессомненный герой, естественно, для Советского Союза и для российской пропаганды, разумеется. Ну вот, короче говоря, его обозвали так. Почему? Ну, потому что словосочетание Алексей Ковалев довольно распространенное, во-первых, а во-вторых, оно таким вот образом совпало с Алексеем Ковалевым, бывшим сотрудником «Медузы», который действительно признан иностранным агентом. Ну, видимо, там автомат у них стоит. Вот, но результат хороший, так сказать, результат хороший. Я жду, что и других каких-нибудь совпадений с одной стороны этим, что рано или поздно иноагентами они должны там признать процентов 10 населения. Это раз. А во-вторых, того, что в газетах будет или там в интернете будет появляться. Как в интернете же пошутили, что телеканал «Дождь», в смысле, на улице идет дождь, признанный иноагентом и нежелательной организацией, да.
Совершенно верно, в море плавает медуза, прозванная такой же, а Федеративная Республика Российская тоже, надо добавлять, что Репаблик признана иноагентом. Вообще, что сегодня не иноагент, была уже замечательная совершенно повесть молодого прозаика Ильи Воронова «Господь мой иноагент», где все уже на эту тему сказано. А если говорить про этого солдата, который водружал знамя на Рейхстаг, ну, простите, у нас на эту тему есть абсолютно прямая цитата из одного писателя, которого перехватывают то левые, то правые, то маргиналы, то центристы, а он остается абсолютно великим независимо. «Я встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие на себя грехи для счастья их, станем перед тобой и скажем: суди нас, если можешь и смеешь. Знай, я не боюсь тебя. Я тоже был в пустыне, и я питался акридами и кореньями, и я благословлял свободу, которой ты благословил людей, и я готовился встать в число твоих избранников, но я очнулся и не захотел служить твоему безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили твой подвиг. Я ушел от гордых и обратился к смиренным. Повторяю тебе, завтра ты увидишь послушное стадо, которое по первому моему мановению бросится подгребать горячий уголь к твоему костру, на котором сожгу тебя за то, что ты пришел нам мешать. Ибо если среди всех более кто заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя, Дикси. Иван остановился. Он разгорячился и, говоря с увлечением, так увлекся, что когда кончил, то вдруг улыбнулся. Мы все помним, это глава «Великий инквизитор» из первого тома «Братьев». И грех сказать, чем дольше я живу, тем лучше я понимаю, лучше «Братьев Карамазовых» так-таки в мировой литературе ничего и нет. Все угадано.
Дорогие друзья, должен вам вот что сказать, что Дмитрий Львович, между прочим, скоро поедет с гигантскими гастролями по нашему небольшому
Да,
шарику.
небольшому шарику, да, и к вам приду, Саш, лично проведем новости в классике, ладно?
Надеюсь, я очень надеюсь на это, но это, конечно, очень здорово, но посмотрите, пожалуйста, на сайте, на, в смысле, на аккаунте «Прямая речь». Например, у Дмитрия Львовича Быкова, кстати, в Фейсбуке можно посмотреть. У него есть расписание всех городов. Я не буду их говорить, потому что сейчас. Во-первых, мы еще успеем до 1 июня, когда все это начинается. Начинается с Лондона.
Уже, да, там у меня на сайте все расписание.
Да, и на сайте вот Быкова тоже есть. Вот. Короче говоря, имейте в виду, вот в Вильнюсе 10 июня, кстати сказать. Я еще буду в Вильнюсе, так что увидимся, да.
Увидимся, разумеется, Лондон, потом сразу же Париж. Лондон, Париж. Вот, кстати.
Пока не путайте, потом будем ближе к делу показывать
Ближе к
картинку.
делу все расскажу, разумеется, да.
Да,
Приходите.
каждый раз будем напоминать.
Вопросы и выражения чувств приветствуются.
Да. Тем временем, значит, очень смешная была история про то, что я так и не понял, кстати, что это было. Может быть, это диверсия украинской стороны была, может, что, не знаю. Короче, во ВКонтакте разместили рекламу контрактной службы, вот, на войну, на СВО, конкретно. Но обратите внимание на картинку. Ну, то есть, человек, который, наверное, у нормальных, ну, не знаю, много у кого, даже, может быть, у всех, не вызовет никаких особенных симпатий и не призовет никуда. Ну, какие-то, очевидно, люди, находящиеся, так сказать, в бедственном положении, что-то, и их при этом не очень жалко. Вот, ну, не знаю, в общем, может быть, кому-то и жалко. Короче говоря, но они счастливы, что идут на войну. Так и непонятно, чей это был креатив. Вообще потом всех обвинили, сказали, что это украинцы все подстроили. Вот. На самом деле не ясно. Реклама-то вроде бы да, была реальная, добровольческого центра. Вот. И, в общем, не ясно. Это реальная служба, реальная реклама службы по контракту, так написал один из Z-певцов, который это и дело и разместил. Вот. Изданию «Астра» удалось найти еще несколько подобных объявлений. Вот. И, в общем, даже, честно говоря, не знаю. Ну, неважно. Короче говоря, но картинка-то впечатляющая, и мы можем о ней поговорить или даже какую-нибудь ассоциацию придумать.
Нет, ну здесь цитата совершенно прямая, и честно говоря, я знал, что вы эту тему возьмете, и цитату я заготовил из моей абсолютно любимой, наверное, самой любимой моей статьи Абрама Терца. «Что вы смеетесь, сволочи? Что вы тычете своими холеными ногтями в коме крови и грязи, облепившей наши пиджаки и гимнастерки? Вы говорите, что мы ушли в сторону и находимся дальше от цели, чем были в начале. Ну а где ваше Царство Божие? Покажите его. Где свободная личность обещанного вами сверхчеловека? Да, мы живем в коммунизме. Он также похож на то, к чему мы стремились, как средневековье на Христа, как современный западный человек на свободного сверхчеловека, как человек на Бога. Какое-то сходство все-таки есть, не правда ли? Это сходство подчиненности всех наших действий, мыслей и поползновений той цели, которая, может быть, давно стала ничего не значащим словом, но продолжает оказывать гипнотическое воздействие и толкать нас вперед и вперед, неизвестно куда. Это абсолютно точная характеристика, абсолютно исчерпывающий портрет вот этого страшного человека, которого они нарисовали. Почему я и думаю, что этот, кстати говоря, пожилой, абсолютно несчастный, видно, проживший очень разрушительную жизнь человек, почему он и выражает идеал? Потому что он всецело подчинен одной цели. И ничего уж там, понимаете, а какую альтернативу мы можем ему предложить? Что свободный западный человек или китайская орда? Нет, они в своем праве, они так видят свой идеал. Да? Немножко, очень отдаленно похожи на цель. Эта цель давно ничего не значит, но себя они видят так. То есть это, разумеется, это не портрет идеала, это то, как они видят себя. И другого себя им, к сожалению, взять нет. Просто
А,
очень...
да, других вас у меня
Других
для
нас у
вопросов.
нас для нас нет. Да, кстати, вот к вопросу о блатных, тут замечательный китайский молодой писатель, мой студент Пан Якай, пишет, неужели Солженицын мог такое написать в 67-м году? Пан, я вам больше скажу, он это написал в 59-м, в 67-м это вышло на свет. А так, это да, это можете проверить, 68-я глава в круге первом. Найдите, цитата вас ждет. У нас всегда справочка на случай приготовлена.
Тем временем, давайте поговорим о предателях, как бы, но не о фильме, не о сериале, той организации, которую мы уже с вами обсудили сегодня, вот, а о тех, кого воспринимают предателями российские власти. То есть, по сути, в некотором смысле о нас с вами. Вот Володин, в частности, пригрозил судом уехавшим россиянам, назвав их псевдогражданами. Давайте его послушаем, я потом контекст расскажу.
Вот что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать, а дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали, и почему. Но однозначно такой ответ придется держать. Родина одна, надо ее защищать. И тем более делать все для того, чтобы поддерживать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может.
Ну вот, это он к чему? На самом деле там целая история разворачивалась, очень смешная. Сначала издание Мэш опубликовало фейковое письмо о том, что якобы, значит, что якобы было обращение от жены одного из артистов, живущих во Франции, вот, о том, чтобы пустить их обратно в Россию. Но выяснилось, довольно быстро выяснилось, что это фейк абсолютно от начала и до конца, но Володин счел необходимым процитировать это, в смысле прокомментировать. И вот таким образом он прокомментировал. И у меня вопрос. Это вообще даже в отрыве от литературных ассоциаций, какой-то вообще имеет смысл, потому что, ну, казалось бы, с точки зрения пиара, им сейчас нужно кого-нибудь вот из уехавших, прямо им нужно возвратить, чтобы человек приехал, просился, они его приютили, они такие добрые, хорошие на самом деле, вот, человек ошибся, там, туда-сюда, вернулся, вот бы и все бы так, а они, значит, там, что-то клевещут, ну и все прочее. Нет, ну просто он говорит, что кто вернется, тех под суд.
Я уже попросился обратно. Унижался, юлил, умолял. Ерунда. Не вернусь, вероятно. Потому что я не уезжал. То, что такие фейки появятся, нам в 70-м году предсказал еще Высоцкий. Слышу сзади обмен новостями. Да не тот, тот уехал. Спроси, ах, не тот. и толкают локтями и сидят на коленях в такси. А тот, с которым сидел в Магадане, мой дружок по гражданской войне, говорит, что пишу ему: «Ваня, скучно, Ваня, давай, брат, ко мне». Это все абсолютно один в один. Здесь литературной ассоциации нечего искать, они торчат. Но вот в одном, Саша, вы правы особенно. Я, кстати говоря, нахожусь в переписке со многими выдающимися деятелями культуры. И вот один очень крупный, очень титулованный, очень ими любимый, продолжающий, тем не менее, со мной дружить и обмениваться, я не могу его назвать, это частное письмо. Я его спрашиваю: «Как вы думаете, мы вернемся когда-нибудь?» Он говорит: «Да ты можешь вернуться хоть завтра, они будут тебе очень рады, от тебя потребуется одно – публичное покаяние на лобном месте. Они даже не будут тебя сажать, ты должен встать на колени, попроситься, значит, назад, на четыре стороны поклониться, сказать: простите, заблуждался, там я никому не нужен, здесь мои читатели, здесь мои зрители». Простят и, более того, поднимут на знамя, будут звать в каждую вторую программу. Тут уже, значит, в «Комсомольской правде» Лазарь Флейшман, герой, героический филолог, отсматривает эфир «Комсомолки», мне присылает: «Там про вас». Я слушаю, там говорят: «Нет, Быкова и Макаревича, и еже с ними, назад никогда, народ не простит». Да простит, они будут счастливы. Но, извините, никак, потому что я, конечно, вернусь, но для этого Владимир Володин должен переместиться. Я даже не настаиваю на Гааге. В конце концов, судить его можно и в России, даже лучше, мне кажется, потому что в Гааге они меньше от него натерпелись. Но в любом случае, то, что это возвращение желательно, вспомните, сколько было этих фильмов в 70-е годы, это далеко не классика, но сколько было этих фильмов, где умоляют пустить их обратно люди из Израиля, где один возвращающийся говорит: лишение родины, это сравнимо со смертной казнью, и одна израильтянка возвращается, говорит: да это же фашистская страна. Все это было, мы все это видели. Поэтому, ребята, боюсь, что вы немного переоцениваете нашу готовность вернуться. А так-то мы готовы вернуться хоть завтра, хоть сейчас. Но для этого Владимир Володин должен переместиться в несколько иной статус.
Да, Володин только Вячеслав, ну, в общем.
То есть Вячеслав, простите, я уж Владимира везде, да. А то, что он Володин,
Переместись под Володин.
заслоняет все остальные, настолько Володин, что уже и Владимир Владимирович, да, безусловно.
Да. А, как же там было-то у классика? Блин, сейчас я скажу, подождите, у меня память не такая, как у
Ну,
Быкова.
скажите, может, я тоже попробую?
Сейчас, секунду, нет, извините, сейчас вам скажу. Ну ладно, чуть, блин, я
Ну,
не могу.
скажите, мне же интересно.
Сейчас, извините, сейчас
А кто
скажу.
хоть автор-то?
Автор у нас, автор. Тоже это вы спросили. Автор, по-моему, Сапрыкин.
Юра?
Да, Юра.
Дружба мой, люблю его очень. Это из афиши, который.
Именно.
Замечательный человек, да.
Блин, я забыл,
Интересно, а
это
Костя
стихотворение.
Сапрыкин?
Я вспомню к концу эфира. Сейчас вы
А
ответите
про
на
что
что-нибудь, а
стихотворение?
я быстро найду его. Вот. Может быть, некоторые зрители даже догадались, что я имею в виду, а может быть, нет. Но это как раз к тому, что вы обыграли фамилию Володин. Пока давайте вот на что ответим, а потом я быстренько
Да.
найду стишок этот, который приятно будет, я думаю, всем вспомнить.
Конечно.
Депутат Госдумы назвал предательством трансляцию чемпионата мира по хоккею в России. Вячеслав Фетисов, в общем, когда-то бывший очень приличным человеком и даже в свое время со скандалом уехавший на Запад. Тогда все со скандалом еще уезжали. Вот, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы ныне. Он назвал решение транслировать в России матчи чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии, предательством назвал. После начала войны против Украины в 2022 году Международная федерация хоккея отстранила сборную России от международных соревнований, и ограничения продолжают действовать. Но, несмотря на это, федеральный спортивный телеканал матчи турнира покажет. Это прямое предательство интересов страны, по крайней мере, в моем понимании. Там смотреть нечего, я никому не советую, сказал Фетисов, отвечая на вопрос о трансляциях матчей турнира в России. Тут несколько аспектов. Один, то, что значит, сами не участвуют и людям посмотреть не дают, так сказать, причем не участвуют по собственной вине-то. Вот. А во-вторых, ну, вторая такая история, что как будто бы без нас, без России, России вообще как будто бы ничего не существует.
И не должно нам.
Да.
Ну, знаете, вина твоя, что надвое, что надвое, что надвое, судьбу твою сломали ротозеи, жена твоя, жена твоя, жена твоя, жена твоя, жена твоя и лучшие из друзей, а все вокруг как будто за, и смотрят преданно в глаза и хором воздают тебе хвалу, а ты добыча для ворон, и дом твой пуст и разорен, и гривенник пылится на полу. Это золотые слова Александра Городницкого из «Страшной песни предательства». Но картина, которая здесь нарисована, очень действительно похожа на Россию. И дом твой разорен, и ты добыча для ворон, и гривенник дымится на полу. Так, наверное, не надо было создавать такую ситуацию, где любое поведение относительно тебя выглядит как предательство, где взгляд в сторону, игра в чужом чемпионате, контакт с ученым, где все воспринимается как предательство, тут уж ничего не поделаешь, вина твоя, Ротозей. Ты сам так построил свою судьбу, что что с тобой не делай, все это будет в любой степени предательством. И вообще, как тут не вспомнить, это вот это прямой совет сейчас для россиян. Учитесь вы друзьям не доверять, мучительнее после их терять. Я имею в виду тех друзей, которыми сейчас назначают Ким Чен Ына или, может быть, а иранских аятол, это не те друзья, которые будут за вас, эти те друзья, которые кинут вас при первой возможности. Не надо назначать себе таких друзей, которые только и ждут, чтобы вас предать при первой возможности. Эта редиска расколется при первом же шухере.
Как и обещал, я, конечно же, нашел этот стишок. Это вообще одно четверостишее. Все, действительно, это Юр Сапрыкин написал. И вот как оно звучит, Дмитрий Львович. «Мир русских СМИ неумолимо тесен. Один шажок, и ты ведь не угоден. И если Венедиктов точно Лесин, то Лесин, очевидно, что Володин».
Да, совершенно. Очень хорошо. А у нас, кстати, однажды с Сапрыкиным было совместное стихотворение. Мы его сочинили, я помню, после, ну, просто в порядке диалога, после развода Джонни Деппа с Ванессой Паради. «Итак, развелся Джонни Депп с Ванессой Паради. Везде бесчинствует госдеп, куда ни погляди. У нас в России большинство бежит подобных тем. Мы если выберем кого, то это насовсем». Это было очень здорово, я помню, да. Сапрыкину привет.
Да, везде свирепствует госдеп, это хорошо, конечно.
Куда ни погляди, да. Деп, госдеп, хороший рифм.
Это в этой связи, я уже уж раз пошла, у нас такая перекличка, я вспоминаю стихотворение, да что же, у меня сегодня все из головы-то вылетает.
Кого, кого?
Вот как раз я и пытаюсь, Лео Каганова. Стихотворение Лео Каганова, которое заканчивалось следующими двумя строчками. «Не просто деревья стоят и кусты, за ними стоит Березовский». Вот.
Лео гений.
Абсолютный Лео гений, конечно.
Вот обратите внимание, хорошие писатели все любят друг друга, а плохие постоянно грызутся.
Да. Ну, как сказать, вообще и у хороших, знаете, погрызться. Здесь я с вами...
Ну, не будет дело, да.
Да, не могу, так сказать, согласиться. Вот я хороший, а со всеми грызусь. Ну, что делать?
Да ни с кем вы не грызетесь.
Я, правда, не писатель. Может быть, это, так сказать, делает разницу. Все, у нас как раз время донатов. И давайте обратим внимание на то, что же прислали сегодняшние наши зрители. Они необычайно активны, и спасибо им за это огромное. И вот начнем с Михаила. Дмитрий Львович, на прошлой передаче я задал вам вопрос о схожести ситуации, в которую попали Трамп и Путин с рассказом о Генри, об украденном мальчике. Я имел в виду вождь краснокожих.
Вождь краснокожих.
Рассчитывали на легкую наживу, а сейчас сами не знают, как откупиться. И канадская граница им не поможет.
Да, мне многие сказали, что украденный мальчик имелся в виду вождь краснокожих, но, знаете, мне-то вообще сама ситуация украденного мальчика для О. Генри кажется достаточно типичной. И гнусный обманщик кажется мне рассказом гораздо более трогательным. А вообще одно я могу сказать. Конечно, самый популярный сегодня, самый адекватный, актуальный сегодня автор – безусловно, Генри. И это очень легко объяснить. Как пояснял он сам, моя цель – доказать, что основание банка – ничто рядом с ограблением банка. Эту фразу впоследствии использовал очень точно Брехт в своей трехгрошовой опере. Действительно, милые преступники, милые бандиты у Генри по сравнению с его же конгрессменами и бизнесменами почти ангелы. В этом плане я, конечно, не хочу оправдывать Трампа и Си, но, разумеется, по сравнению с китайскими бонзами, оба они выглядят как благородные жулики типа Мефа Поттера.
Саша спрашивает, точнее пишет: «Добрый день, Дмитрий Львович, как вы понимаете выражение „хороший человек“? Что для вас делает человека хорошим?»
Очень хороший вопрос. Я его задал когда-то мэр Василине Розановой, когда брал у нее последнее интервью незадолго до ее смерти. И она сказала, почти все критерии отпали. Мне необходимы и достаточны два критерия. Первый. Никогда не присоединяется к стаду, к толпе. Второе. Не слишком уважает себя за это. Я говорю, а вы можете мне на практике критерии? Могу. Вот Солженицын по первому критерию, пожалуй, проходит, по второму нет. Я подумал, да, действительно. То есть никогда не присоединяться к травле и на этом основании себя не слишком боготворить. Этого достаточно, чтобы называться хорошим человеком. Все остальное... А я ее тогда спросил, ну а как же доброта? Она говорит, а знаете, в мое время про некоторых женщин говорили, доброе всем дает. Так вот это не про меня.
Анимешник со стажем прислал нам целых два сообщения и пишет: «В манге „Атаки титанов“ Хадзимы и Исамы есть тема мести, которая сначала кажется восстановлением справедливости, а потом начинает пожирать самоспособность различать правое и неправое. У Исаямы, я сказал Исамы, да, у Исаямы эта логика доводится почти до предела. Если месть запущена, она требует идти до конца. Украина говорит не языком мести, а языком обороны. Но возможен ли в такой войне моральный слом, момент, когда оборона психологически превращается в месть? И если да, как литература помогает распознать эту границу раньше, чем ее переступят?»
Это очень точный вопрос. Я склонен согласиться с Пушкиным, который говорил, отмщение добродетель христианская, говорит он в 23-м году. Разумеется, вместе можно увлечься, и, разумеется, можно переступить ту грань, которая ну, отличает тебя от оппонента, отличает тебя от мстителя. Есть одно конкретное произведение, которое очень помогает не впасть в эту ересь. Это пьеса Горького «Старик». Я не очень люблю Горького драматурга, но эту пьесу считаю великой. Это история человека, который был одержим местью и превратился в чудовище. Вот ее почитать очень полезно. Кстати говоря, она как бы не дописана, там он собирался продолжать, но не придумал. А хороший вызов. Если вы придумаете четвертый акт «Старика», считайте, что вы решили величайшую историческую задачу. Это очень хорошее произведение, рекомендую всем.
Да, спасибо большое. Так сказать, дальше мы продолжаем с донатами. Есть один подвешенный донат, и его нам прислал Иван Иванович, который опоздал и обещал послушать потом. Но вот
Спасибо.
подвесил донат, и я из чата задам от Светланы Роженьковой. Я, правда, не очень понимаю, в чем вопрос, но уверен, вы поймете легко. Дмитрий Львович, у меня Волошин в памяти, а я молюсь за тех и за других. В Крыму выстрадано и написано. Александр, спросите, пожалуйста, Дмитрия Львовича про эту параллель. Ну, то есть,
Да,
видимо...
я понимаю, да, я стою один среди них в огне чего-то там и дыме, и всеми силами моими молюсь за тех же других. Я очень люблю Макса Волошина, может быть, срабатывает солидарность толстых людей, хотя толщина его тоже сильно преувеличена. Но, знаете, я до такого не дошел, до такой продвинутости. Позиция над схваткой мне абсолютно чужда. Я не могу молиться за тех и за других, и не буду. И правильно сказал Бунин, что Макс Волошин слишком любил сало и спирт, чтобы я верил в искренность этих его заявлений. Я верю в искренность, но я не хочу этой позиции. Я не могу быть нейтрален. И молиться за тех, за других, я никогда не буду. Сострадать, может быть, страдать за тех, за других, может быть. А вот молиться я буду за тех, а за других не буду. И как мне не попросить, Саш, я любимую свою цитату из «Доктора Живаго». Вы все хотите, чтобы я сказал А и добавил Б. А я скажу А Б не скажу. Что хотите, то со мной и делайте. Да, наверное, так я бы даже сказал иначе. Я скажу А Б не стану.
Зато вы сейчас скажете совсем другие слова, возможно, даже на букву Б. Значит, почему? Потому что следующий донат у нас такой. Юлия снова пишет: «Дорогой Дмитрий Львович, я обожаю матерные частушки». Кажется, мы понимаем, к чему идет дело. «В
Да.
жизни ругаюсь мало, но если из песни слово не выкинешь, то можно. Дорогие дети, уберите своих взрослых от радиоприемников, а то они нам потом всю плешь проедят. Давайте немного похулиганим, а? Ваша любимая матерная частушка, пожалуйста. Спасибо вам огромное за то, что вы есть».
Тогда вам огромное тоже спасибо. У меня любимая матерная частушка очень простая, там практически никаких слов нет, кроме обсценок. Полюбил я ля-ля, оказался без ля-ля, а на ля-ля мне без ля-ля, когда с ля-лями до ля-ля.
Ну, восстановите, так сказать, по памяти, да. Окей, хорошо. Я бы даже сказал, кроме одного обсценного корня. Гаоль прислал нам 20 евро и написал: «Саша, спасибо за эфир. Дмитрий Львович, хотелось бы услышать ваше определение термину национализм. Вы всегда используете его с отрицательной коннотацией. Почему? А
Да.
почему?»
Для меня национализм – это постановка во главу угла своего национального происхождения. Я не придаю ему никакого значения. Вернее, придаю, но негативное. Это, знаете, как вот замечательно совершенно говорил Набоков. Национальность стоящего писателя – дело десятистепенное. Да и не только стоящего писателя. Национальность всего стоящего – дело десятистепенное. Мир идет к полному глобализму, космополитизму, и отмене границ. Это будет. И это будет еще при нашей с вами жизни. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Но важно, что такова тенденция. Человек рожден, чтобы как можно полнее сливаться с другими.
Человек рожден, чтобы как можно полнее, я бы даже вот так сказал, укоротил
Человек
бы,
рожден, чтобы как можно полнее.
чтобы как
Точка.
можно полнее. Мы с вами, Дмитрий Львович,
Уже
это
достигли
следует
многого.
усердно. Да, вы, правда,
Достигли многого.
как-то иногда манкируете. Я как погляжу на вас в новых одеждах каких-то, вот
Да,
думаю.
и на вас я тоже гляжу, как на скорее,
Ага.
знаете, как говорят про вомбатов, he is more bricky than fat. Он скорее крепок, чем жирен.
О, да, о, да.
Это про нас.
На этом обмене любезностями мы попрощаемся с Дмитрием
Сидим.
Львовичем,
Все, спасибо.
поблагодарим его сердечно и
Пока. Спасибо.
попрощаемся на неделю до следующего Classic News. Счастливо. Пока. Нашим же зрителям я хочу сказать, что обязательно не пропустите программу «Точка», которая уже меньше, чем через час ждет вас на нашем канале. Денис Альшанов, режиссер этой программы, сделал все возможное, чтобы как можно полнее информировать вас о том, что происходит в мире технологий, чтобы как можно больше экспертов, ну не то чтобы больше, как можно качественнее они обсудили это в сегодняшней точке, и будет их там больше одного. Сколько, я, честно говоря, не знаю, то ли два, то ли три, но будет. Все будет, как вот Денис мне подсказывает. Что он мне подсказывает? Трое, целых трое экспертов будет сегодня. Супер. Вот, это будет уже меньше, чем через час, а в 9 утра завтра вы скучали по Александре Филипенко. Почему-то все мне: верните Александра, в отпуске была вообще. Верните Александру Филипенко. Будет ваша Александра Филипенко. И Максим Поляков завтра с 9 утра уже вовсю готовят. Даже уже, мне кажется, закончили готовить завтрашнее утро. Хотя работа над ним не прекращается никогда. Вот, собственно, и все. До завтра, до 9 утра по Москве, Киеву и Вильнюсу. Счастливо, пока.